Приложение третье. Происхождение Пятикнижия. Уже за несколько веков до нашей эры возникла легенда, согласно которой Пятикнижие все целиком было написано одним лишь Моисеем. Справедливость этого мнения не оспаривалась и христианами, так как долгое время не было оснований подвергать его сомнению. Когда же впервые были выдвинуты аргументы против этой легенды, многие восприняли их с исключительной враждебностью. Им казалось, что посягательство на авторство Моисея есть посягательство на авторитет самого Пятикнижия. Между тем, религиозная значимость книги никак не может быть поколеблена из-за того, что она окажется написанной не одним, а несколькими авторами. Ветхозаветная церковь, говорит Карташов, отбирала и канонизировала книги, то есть признавала их богодухновенными. Иногда не без долгих споров и колебаний. По их внутренней ценности и поучительности, а не по славе авторских имен. Многие древние книги носили имена Моисея, Исаии, Еноха, Соломона, но в канон не вошли. И дело было здесь совсем не в том, что была подвергнута сомнению их подлинность, ведь тогда не существовало критических методов исследования текста. В свое время Хомяков остроумно говорил, что если бы удалось доказать, что послание к римлянам не принадлежит апостолу Павлу, то церковь заявила бы «оно от меня». Именно исходя из содержания, церковь отвергла Евангелие, написанное якобы Фомой, личным учеником Христа, а канонизировала Писание Луки, человека, который не был свидетелем евангельских событий. Одна из самых значительных книг Ветхого Завета, книга Иова, анонимна, но от этого она ничего не теряет в своем духовном богатстве. Таким образом, вопрос об авторстве священных книг есть исключительно научно-исторический вопрос, который не имеет прямого отношения к вероучительной стороне Писания. От его решения в ту или иную сторону в плане догматическом и нравственном ничего не может измениться. Но зато более точно установив историю написания той или иной книги, мы легче можем увидеть ее место в историческом контексте эпохи. А это, в свою очередь, окажет неоценимую услугу для экзегезы Писания. Легенда о том, что Моисей писал все Пятикнижие, была подвергнута сомнению еще в средние века талмудистом Ибн Эзрой, XII век, который изложил свои соображения в зашифрованном виде. В начале XVII века иезуит Жак Бонфрер выдвинул предположение, что некоторые части Пятикнижия могли быть написаны после Моисея. Но первой попыткой подвергнуть серьезной критике старую легенду было исследование философа Бенедикта Спинозы. Спиноза, исходя из наблюдений Ибн Эзры, выделил в Пятикнижии многочисленные места, которые свидетельствуют о его послемоисеевом происхождении. О Моисее в Пятикнижии говорится в третьем лице, за исключением второзакония. Повествуется о его смерти, указывается, что во время написания книги страной уже управляли цари, а хананеи были изгнаны. В книге упомянуты названия городов, которые появились уже после завоевания Палестины. Бытие, глава 12, стих 6, глава 36, стих 31, глава 14, стих 14. Книга Судей, глава 18, стих 29, Второзаконие, глава 34 и другие места. Спиноза предположил, что книжник Эзра, Ездра, живший в Вавилонском плену, VI век до нашей эры, собрал истории из разных авторов, а иногда только просто списал и оставил их потомкам, что и составило Пятикнижие. Почти одновременно со Спинозой аналогичные идеи высказал английский философ Томас Гоббс, который считал, что Моисею принадлежит лишь небольшая часть текста, носящего его имя. В XVIII веке протестант Хенник Бернхард Виттер и католик Жан Астрюк, независимо друг от друга, выдвинули гипотезу о том, что в основу Пятикнижия положено несколько источников. Работа Астрюка получила большую известность. Не отрицая авторство Моисея, исследователь поднял вопрос о тех материалах, которыми пророк мог пользоваться. В Пятикнижии, особенно в Библии, даже неискушенный читатель легко может при внимательном чтении заметить повторение и варьирование рассказов. Астрюк обратил внимание на то, что эти двойные и параллельные рассказы имеют одно отличие, связанное с именами Божиими Элогим и Ягве, и Иегова, как читали раньше. «Эти два слова, — писал Астрюк, — никогда не смешиваются. Есть целые главы и большие части глав, где Бог называется Элогим и никогда Иегова. Есть другие, где Богу не дают иного имени, кроме Иегова, и никогда не называют его Элогим». Наиболее яркими примерами наличия двух источников могут служить «История творения» главы 1 и 2, «История потопа», «История Иосифа». Астрюк был только любителем, но он проложил дорогу дальнейшим исследованиям. В том же XVIII веке Иоганн Готфрид Эйхгорн выделил источники уже не только по признаку имен Божиих, но и по стилистическим особенностям. Эйхгорн указал на наличие двух источников, в каждом из которых Бог одинаково именуется Элогимом. В 1792 году английский католик-библеист Александр Геддес показал, что все Пятикнижие можно рассматривать как синтез фрагментов, а в начале XIX века эту точку зрения в Германии развил фон Фатер. В те же годы протестантский богослов де Ветте разработал гипотезу о возникновении второзакония. Как известно из Библии, почти до самого Вавилонского плена израильтяне приносили жертвы в многочисленных святилищах по всей стране. Кроме того, алтари сооружались повсюду в момент надобности. Гедеон, Илия и многие другие библейские герои без колебания совершали жертвоприношения на этих алтарях. Только в 622 году царь иудейский Иосия обнаружил в храме книгу Торы, закона, в которой запрещалось приносить жертвы и справлять Пасху где-либо, кроме Иерусалима. Пятикнижие в целом вполне одобрительно смотрит на алтари в разных местах страны. Только второзаконие, резко отличное от других книг, требует строгой централизации культа. Смотрите, например, «Исход», глава 20, стих 24, и «Второзаконие», глава 12, стихи 5 и следующие. Де Ветте предположил, что «Второзаконие» тождественно с Торой, обнаруженной в 622 году. В дальнейшем теорию фрагментов и источников развивал Эвельд, а в 1866 году Карл Генрих Граф доказал, что один из элогистов принадлежит более поздней эпохе и вышел из кругов иудейского духовенства. Этот источник имеет своим ядром книгу Левит. Он относит сложный обрядовый ритуал к Моисееву времени. Он получил название «Священнического писания» – «Пристор кодекс» и обозначается буквой «Пи». Между тем, несомненно, сложный ритуал отсутствовал в пустыне и в эпоху царей. Смотрите книга пророка Амоса, глава 5, стих 25, книга пророка Иеремии, глава 7, стих 22. О Скинии, которую так тщательно описывает священническое писание, в книгах Иисуса Навина, Судей и Царств ничего не говорится. Отсюда граф сделал вывод, что священническое писание появилось после всех других источников. Работы исследователей Библии были синтезированы в упомянутой уже книге протестантского богослова и историка Юлиуса Вельгаузена «Введение в историю Израиля» 1878 года. Это был блестяще выполненный литературный анализ Библии, который окончательно сформулировал так называемую классическую документарную гипотезу. Вельгаузен указал на внутреннее различие между Пи и остальными источниками и, развивая мысль графа, убедительно обосновал позднюю датировку священнической теократической традиции, воплощенной в Пи. По его словам, уже только в плену явился на свет Божий этот искусственный продукт – священная иудейская конституция. Документарная история, носящая имя графа Вельгаузена, сводится в основных чертах к следующему. Пятикнижие есть синтез источников J, I, D и P. Наиболее древний – это источник J, или Егвист, излагающий священную историю. На столетие два позже появился второй вариант священной истории – источник И, или Элогист. Около времени Иосии, 7 век, возникла основная часть второзакония, Ди. И, наконец, в плену был написан Пи, или священнический текст, который переработал священную историю в духе теократии и ритуального регламентирования жизни. В своей основе эта конструкция остается в силе и сегодня. Но переворот, произведенный в области археологии, внес ряд поправок в документарную гипотезу. Хотя открытие древних памятников не восстановили легенду об авторстве Моисея, но они доказали, что основные источники Пятикнижия были лишь записью очень древней устной традиции. «Содержание нашего Пятикнижия, — писал Уильям Олбрайт, — в общем, гораздо древнее, чем то время, когда оно прошло окончательную редакцию. Новые открытия подтверждают историческую точность и буквальные совпадения одной детали с другой. Даже в тех случаях, когда необходимо допустить позднейшее добавление к основному ядру Моисеевой традиции, это лишь отражает естественный рост древних установлений и практики, или стремление позднейших переписчиков сохранить, насколько возможно, Моисееву традицию. Таким образом, отрицать Моисеев характер предания Пятикнижия было бы гиперкритицизмом. Некоторые авторы, как, например, представители шведской школы, настаивают на том, что устная традиция просуществовала до самого плена. Анри Козель, один из выдающихся новых католических библеистов, убедительно доказывает, что второзаконие, опубликованное при Иосии, ведет свое происхождение от очень древних обрядовых уставов Северного царства. Эту точку зрения разделяют Олбрайт, фон Рад и Альт. Точно так же более древним признается теперь и ядро книги Левит, так называемый «закон святости», главы с 17 по 26. В марте 1948 года в послании библейской комиссии кардиналу Сюару была сформулирована католическая точка зрения на проблему истоков Пятикнижия. «В настоящее время, — говорилось в послании, — никто не подвергает сомнению существование источников и не отказывается признать постепенное нарастание законов Моисея в зависимости от социальных и религиозных условий позднейших эпох, не без влияния и на исторические повествования. Однако мнение о природе и числе таких документов, об их названиях и датах в наше время у некатолических экзегетов очень различны. Поэтому мы призываем католических ученых исследовать эти вопросы без предубеждения против освещения со стороны научных данных, соприкасающихся с этими вопросами. Такое изучение, без сомнения, будет в состоянии подтвердить то громадное участие и глубокое влияние, которое имел Моисей как автор и законодатель. Это обращение имело далеко идущие последствия в католической библеистике, которая сейчас переживает пору расцвета. И чем глубже идут исследования, тем яснее становится, что основой Пятикнижия был какой-то краткий текст, оставленный Моисеем, вероятнее всего, первый вариант Деколога. В сущности, все последующие законодательные кодексы, вошедшие в Пятикнижие, были лишь расширенными комментариями к нему. Таким образом, легенда о Моисеевом происхождении Пятикнижия, если и не оправдалась буквально, оказалась имеющей под собой определенную историческую основу. Не имея возможности уделить место даже наиболее существенным проблемам библеистики, мы вынуждены дать здесь лишь краткий перечень источников Пятикнижия, в том порядке, в каком они возникали согласно выводам исторической критики. Датировка источников, разумеется, не может считаться абсолютно точной. Здесь мы будем придерживаться той, которая предлагается наиболее авторитетными современными библеистами. Период патриархов. Первая песнь Ламеха. Бытие, глава 4, стих 23. Боевая песнь кенитов. Второе – благословение Ноя. Бытие, глава 9, стих 24. Третье – в этот же период была создана устная традиция о начале мира и человека и о праотцах Израиля. Основа предания – обетование Аврааму, Исааку, Иакову и сказание об Иосифе. Период исхода и завоевания. Четвертое. Песнь Моисея. Исход, глава 15, стихи 1 и следующие. Пятое. Битва с Амаликом. Исход, глава 17, стих 16. Шестое. Деколог. 10 заповедей. Седьмое. Гимн Ковчега. Книга чисел, глава 10, стих 35. Восьмое. Благословение и проклятие Сихема. Второзаконие, глава 27, стихи с 15 по 26. В этот же период складывается устное сказание о Моисее, исходе и завоевании. Время судей. 9. Обетование праотцам. Бытие, глава 12, стих 27. Глава 13, стихи с 14 по 17. Глава 27, стих 27, глава 28, стих 13, глава 25, стих 23. 10. Благословение Иакова. Бытие, глава 49. 11. Речение Белиама, Валаама. Книга чисел, главы 23 и 24. 12. Благословение Моисея. Второзаконие, глава 33. 13. Древнейший символ веры. Второзаконие, глава 26, стих 5. 14. Книга Завета или Союза. Исход, глава 20, стих 23. 15. Малый ритуальный кодекс или Ягвистический Деколог. Исход, глава 34, стих 10. Роули считает его Декологом кенитов. Время царей, допленный период. 16. Отрывки из книги «Воин Ягве», вошедшие в книгу чисел, глава 21, стих 14. Песня, очевидно, восходит к Моисеевым временам. 17. Первая священная история, ягвистическое предание. Сюда входят следующие отрывки Пятикнижия. Бытие, глава 2, с половины стиха 4 до конца главы. Глава 4, стихи с 5 по 29. Глава 6, стихи с 1 по 8. Глава 7, стихи с 1 по 5, с 7 по 10, 12, 16b, 17b, 22, 23. Глава 8, стихи со 2 Б по 3 Б, с 6 по 12, 13 Б, с 20 по 22. Глава 9, стихи с 18 по 27. Глава 10, стихи с 8 по 19, 21, с 24 по 32. Глава 11, стихи с 1 по 9, и с 28 по 30. Глава 12, стихи с 1 по 4 и с 6 по 20. Глава 13, стихи с 1 по 5, с 7 по 11, 12 Б, 18, 15 Егвисты и Логист. Глава 16, стихи с 1 Б по 2, с 4 по 16. Глава 18, глава 19, кроме стиха 29. Глава 21, стихи 1, 2 А, 6 Б, 7, 25, 26, с 28 по 30, с 32 по 34. Глава 22, стихи 11, с 14 по 18, с 20 по 24. Глава 25, стихи с 1 по 6, 18, с 21 по 26, с 27 по 34. Глава 26. Глава 27, стихи с 1 по 45. Глава 28, стихи 10, с 13 по 16 и 19. Глава 29, стихи со 2 по 14, с 31 по 35. Глава 30, стихи с 3 Б по 5, с 7, с 9 по 16 и с 24 по 31. Стихи с 32 по 43, Егвист плюс Элогист. Глава 31, стихи 1, 3, 21, 31, с 38 по 40, 46 и с 48 по 50. Глава 32, стихи со 2 по 13, 14 А, 22, с 24 по 32. Глава 33, стихи с 1 по 17. Глава 34, Егвист плюс Элогист. Глава 37, стихи 1, 2, Егвист плюс Элогист, 3, 4, 12, 13, 14, Б, 18, Б, 21, 23, А, с 25 по 27, 28, Б, 32, Б, 33, 35. Глава 38. Глава 39. Глава 42, стихи 27, 28 и 38. Глава 43, стихи с 1 по 14, с 16 по 23, с 24 по 34. Глава 44, глава 45, Егвист плюс Элогист. Глава 46, стихи с 1 по 5, с 28 по 34, Егвист плюс Элогист. Глава 47, стих 12, Егвист плюс Элогист. Глава 48, стихи с 8 по 22, Егвист плюс Элогист. Глава 49, Егвист плюс Священнический кодекс. Глава 50, стихи с 1 по 11 и 14. Книга «Исход», глава 1, стихи 6 и с 8 по 12. Глава 2, стихи с 15 по 23. Глава 3, стихи с 7, 8 и с 16 по 20. Глава 4, стихи с 1 по 16, 19, 20, с 22 по 31. Глава 5, Егвист плюс Элогист. Глава 6, стихи 17, 23, 25. Глава 8, стихи с 1 по 4, с 8 по 15, с 20 по 32. Глава 9, стихи 7, с 13 по 21, с 23 по 34. Глава 10, стихи с 1 по 7, с 13 Б по 19, 28, 29. Глава 11, стихи с 4 по 8. глава 12, стихи с 21 по 23, 29 и 30. Глава 13, стихи 21 и 22. Глава 14, стихи с 5 по 7, с 10 по 14, 19, 20, 24, 25, 27б, 30, 31. Глава 15, стихи с 22 по 25 и 27. Глава 16, стих 4. Глава 17, стихи 1б, 2, 19, 20. Глава 24, стихи 1 и 2, 9 и 11. Глава 32, стихи с 9 по 14. Глава 33, стихи с 7 по 11. Глава 34, стихи с 1 по 5 и с 10 по 28. Книга чисел. Все фрагменты в этой книге идут в сплетении с преданием Элагиста. Глава 10, стихи с 29 по 36. Глава 11, стихи с 1 по 34. Глава 13, стихи с 17б по 20, с 22 по 24, с 26б по 31, с 32б по 33. Глава 14, Егвист плюс Элагист плюс священническая история. Глава 16, Егвист плюс Элагист плюс священническая история. Стихи с 20 по 24 и 32. Егвист, Элагист и священническая история. Второзаконие, глава 10, стихи 6, 7, 31, 14, 15 и 23. Глава 34, стихи с 1 б по 4, с 10 по 12. Этот список фрагментов Егвиста дан по сводной таблице отца Лемуана. Как мы уже говорили, егвистическое сказание уделяет много внимания колену Иуды и вообще южным областям. Оно больше всего говорит о Хевроне и Доме. Только в нем мы находим рассказ о Содоме, о Каине, который был предком-эпонимом колена каинитов, обитавших на юге. Пророчество об Эдоме, вторая книга царств, глава 8, стих 12, показывает, что Идумея уже была подчинена Израилем, но успела освободиться. Как известно, Эдом был покорен Давидом, а отпал при Соломоне. При этом Егвист нигде не делает даже намека на разделение Израиля и Иуды. Это позволяет датировать оформление предания временем Соломона. Место написания, очевидно, Иудея. Только у Егвиста мы находим сказания об Эдеме, змее, Каине, исполинах и башне. 18. После разделения царств на севере появляется нужда в своей собственной священной истории. В Эфраиме, очевидно, существовало свое предание, которое было записано, как полагают, при Иеровоаме II, 786-746 годы. Некоторые думают, что это вторая священная история или элагист явилась лишь обработкой Егвиста. Но и лагвистическое предание имеет свои ярко выраженные особенности как в языке, так и в содержании. Оно употребляет название Хариф вместо Синай, Амориты вместо Хананеи. Имя Божие Элогим оно предпочитает имени Ягве. В Элогисте мы встречаемся с Аароном, братом Моисея, которого не упоминает ягвистическое предание. Элогист утверждает, что патриархи до Авраама были язычниками и что имя Ягве было открыто только Моисею. Элогист отличает стремление избегать антропоморфизмов, свойственных ягвисту. Свою историю он начинает с Авраама, с главы 15 книги Бытия. 19. После падения Северного царства в 722 году многие образованные люди и религиозные учителя Эфраима нашли убежище в Иудее. Именно в это время и произошло объединение обоих вариантов священной истории в целое повествование – Егвиста и Элогиста. Туда были внесены и другие древние памятники – «Песнь Моисея», «Законодательные кодексы», «Сказание о войне Авраама против восточных царей», «Бытие», глава 14. Вероятнее всего, слияние источников произошло в царствовании Езекии 715-687 годы. Об этой эпохе и о второй священной истории смотрите в пятой книге нашего цикла «Вестники Царства Божия». 20. Северные учителя закона принесли в Иудею и религиозно-правовые кодексы своих святилищ. Из них сложилась книга Торы, или Второзаконие. Первоначально она включала главы с 12 по 26. Обнародована книга была только при Иосии в 622 году. 21. Иудейское духовенство также разработало ряд сакральных предписаний, которые составили «Закон святости» – книга Левит, главы с 17 по 26. Он отражал религиозные идеи иерусалимского духовенства накануне плена. Эпоха плена и реставрации. 22. В первые годы пленения, около 580 года, неизвестный иудейский автор приводит Второзаконие в его нынешнюю форму. 23. В это же время иерусалимский священник, живущий в Вавилоне, производит общую редакцию священной истории. Он добавляет к ней шестоднев и вставляет родословные таблицы. Этот автор, называемый в библеистике священническим автором, записывает ряд древнейших преданий и фиксирует ритуальное законодательство. В свете этого законодательства он осмысливает и всю древнюю историю Израиля. Так возникают рассказы о Скинии и книга Левит в ее нынешнем виде. В 444 году священник Эздра, вернувшийся в Иерусалим из плена, опубликовывает Тору Моисееву. Это уже полностью все Пятикнижие. Построенное на основе Деколога и древнейших священных преданий, оно может называться Моисеевым не в том смысле, как мы называем Магометовым Коран, а в том смысле, в каком Трипитака называется буддийской. Не будучи прямым автором всей книги, Моисей, тем не менее, определил ее дух и ее основное содержание. Впоследствии это духовное авторство было понято буквально. И вот, говорит Карташов, родилась благочестивая легенда о данной сразу наперед всей истории, готовой теократии, состроенной армией богато обеспеченного священства и левитства, с пышными сложными богослужебными церемониями, с этим как бы сакральным Иерусалимом, точно спустившимся на Израиля раньше Иерусалима исторического, о котором мы хорошо знаем, с каким трудом и как медленно и малоуспешно под бичами пророческих обличений продвигался он сквозь дебри идолопоклонства к чистоте монотеистического культа. В дополнение к этому культовому видению идут и детальные законы, как бы продиктованные с неба, опять-таки, в готовом виде, раньше исторического опыта, применительно к развитой земледельческой, городской и государственной жизни, еще нереальной и невозможной в кочевом быту пустынного странствования. В заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что выяснение подлинной истории происхождения Пятикнижия нисколько не повлияло на его высокое достоинство как священного писания. Обилие анонимных авторов не должно здесь смущать. В этом плане Библия подобна иконописи. Мы не знаем имен тех, кто написал Владимирскую Богоматерь или Устюжское Благовещение, но это не умаляет их красоты и духовной глубины. Иконописцы не любили выставлять своих имен. Они органически сливались с живым преданием священного искусства. Точно так же и боговдохновенные авторы Библии. Лишь немногие оставили нам свои имена. Большинство же навсегда отступило в тень, как бы показывая этим, что они тоже суть воплотители предания.